Друзья, всем привет! Это подкаст «Спорно», и сегодня мы, как и всегда, спорим о какой-то важной штуке, которая нас волнует, важном явлении или, не знаю, чем угодно другом в этом мире. Сегодня мы будем спорить про оценки или, как говорят некоторые преподаватели, отметки в образовании. Нужны эти штуки или нет? Двойки, тройки, A, B, C, как угодно их называйте. В общем, нужны они в образовании или нет? И для того, чтобы это обсудить, у нас есть два человека, которые, ну, вообще-то эксперты в образовании, эксперты в том, чтобы делать крутое образование. Кто же эти люди? И за какие позиции они выступают? За то, что отметки в образовании или оценки в образовании нужны, сегодня выступает креатор, основатель бизнес-дизайн-бюро «Штурмовая», преподаватель креативных методик Андрей в каком левом углу ринга.
Андрей, всем привет. Звучало, вот в записи звучит очень пафосно, я рад.
Да, на то и был расчет, конечно.
Круто.
Штурмовая.
Вот это звучит.
Что это вырежем, это точно надо вырезать, Андрей, потом использовать везде.
Прекрасно.
И вот этот смех, штурмовая.
Прекрасно, да.
Ну что ж, а кто же тот человек, который ворвался только что в этот эфир? Как дикая кошка ворвался в этот эфир? Это, конечно же, партнер студии коммуникации «Бисмарт» Давид Бакучава.
Салют.
Привет, Давид. Ну что ж, Давид сегодня будет говорить о том, что отметки не нужны, Андрей о том, что они пригодятся в образовании.
Наоборот.
Да? Отметки не нужны, говорит.
Оценки нужны. Оценки нужны, Гриша, я кричу. Я ору тебе в ухо. Два тебе за это вступление.
Да? Ты за то, что оценки нужны? А ты за то, что они не нужны?
Просто у меня было право выбрать первым.
Да, окей.
Да, он сегодня либеральный, я консервативный.
Вот такая вот история.
Братишка, может быть, расскажешь про тему пару слов, что думаешь по ней, и потом нас объявишь.
Да, я вот думаю, что я в самом начале сказал тоже, по-моему, не те стороны. Ну ладно, whatever. Увидим на монтаже. Итак, за то, что сегодня отметки не нужны в образовании, будет Андрей, за то, что они нужны, будет Давид. А почему мы вообще об этом говорим? Почему это кажется нам важным? Ну, потому что, как минимум, это один из главных вопросов, который последние 10 лет есть в образовании, наряду с тем, нужны ли домашние задания, как нужно вести занятия. Это один из центральных вопросов, который... По некоторым прикидкам вообще очень влияет на мотивацию студентов, на то, как они выполняют или не выполняют задания. Ну и, честно говоря, последнее время образование кажется, что радует, стало модной темой, и многие захотели либо заняться образованием, либо сами получить какое-то новое образование. И, возможно, это обсуждение поможет понять, а вообще школа, в которую я пошел учиться, она как? Она норм, не норм? Может быть, такое произойдет. Перед тем, как мы начнем, маленький дисклеймер. Это дебаты. Это подкаст в формате дебатов. И важно понимать, что в дебатах позиции радикализуются. То есть спикеры могут искусственно немного делать свои позиции более радикальными, чем они есть на самом деле. Но не переживайте, в конце Андрей и Давид снимут маски этих радикальных дебатеров и обсудят все, как есть, как действительно считают. Но... Почему классно, что они сначала эти маски наденут? Потому что мы сможем понять логику, глубже увидеть логику и ярче увидеть логику, которая стоит за теми или иными позициями. И это позволит нам после этого сделать обсуждение более насыщенным и более интересным. Ну что ж, давайте попробуем начать. Андрей, мы начнем с тебя, у тебя будет 5 минут. Расскажи, что думаешь.
Отлично, спасибо. И хотелось бы начать с того, что в целом я не против оценок и отметок как таковых. Я на самом деле за то, чтобы они просто менялись и соответствовали существующей действительности. И мой первый тезис о том, что образование без оценок это естественная адаптация образования под существующие реалии. Что это значит? Это значит, что, смотрите, мы живем, есть такая концепция ВУКа мира, и она говорит о том, что мир сейчас нестабилен, неопределен, в нем очень много неопределенностей, мы не можем предсказать, что произойдет завтра. Вот, например, как произошло с ковидом, А один очень умный дядька написал про это целую книгу, про черных лебедей. Mm-hmm. Вот. И, в общем, ВУКа мира — это вот про все вот это вот. И за счет того, что мы существуем в ситуации очень глобальной неопределенности, мы не можем как бы утверждать ничего, нет черного и белого. Вот, всегда есть что-то посередине, а то и шире, более широкий спектр, чем черное и белое. И когда мы ставим, например, тройку или двойку человеку по математике, мы на самом деле, ну, мы можем посмотреть на это с разных сторон. Возможно, он получил эту тройку сегодня, потому что у него было плохое настроение, или он не успел подготовиться, на самом деле он умный парень, вот. А возможно, он и не хочет быть, например, экспертом по математике, и в жизни ему это никогда не пригодится. Да, и поэтому я считаю, что мы должны сделать оценки более объективными и оценивать не текущий результат, а опыт. Точнее, результат использования этих знаний в опыте, в профессиональной среде. И это сделать невозможно сейчас. Поэтому мы должны перестроить вообще всю реформу, всю концепцию оценки или отметки образования в ту сторону, чтобы мы создавали условия для использования этих знаний студентами или школьниками прямо сейчас, там, условно, там, в боевых условиях. И да, и третий мой тезис в том, что... прошу прощения. Да, и третий мой тезис о том, что почему отказ от оценок – это адаптация под современный реальный, это заключается в современном обществе. Потому что когда мы начинаем кого-то оценивать, вот, мы вызываем некое такое расслоение общества. Смотрите, что сделал Инстаграм с людьми и с школьниками. Когда появился Инстаграм, люди увидели, что есть очень богатые и очень бедные люди. Вот они все увидели, что мы не живем на виллах, не катаемся на яхтах, не купаемся в бассейнах. А кто-то купается, и очень много людей купается в бассейнах. Вот пока мы с вами 10 километров идем до школы, например, под дождем. И все начинается, на самом деле, с оценок, потому что в школе есть пятерочники, и почему-то они все 11 классов остаются пятерочниками, а троечники всегда остаются троечниками. Причем даже если они начинают поднимать там свой уровень обучения, то, скорее всего, учителя, уже привыкшие несколько лет наблюдать одну и ту же картину, по инерции продолжают их оценивать так. И я говорил, что у меня есть здесь панч про дзюбу. Вот. И троечники – это маленькие дзюбы. Посмотрите, что общественное мнение сделало с огромным чуваком, капитаном сборной России. Он, как маленькая девочка, оправдывался в интернете, что он такой, же человек, как все, и у него тоже есть слабости и прочее. Камон. Общественное мнение его задавило, заставило извиняться за вообще вполне нормальный процесс. И вот троечники, ну, когда все давит на них, потому что нам кажется, что это просто оценка в дневнике, а на самом деле это давление со стороны учителя, со стороны родителей, со стороны пятерочников, которые смотрят, ой, господи, ты троечник, я с тобой никогда не пойду гулять. Ну вот, он так и останется троечником. Зачем нам это нужно? Давайте объективно оценивать не текущие знания, а то, как мы этими знаниями можем воспользоваться.
Круто. Спасибо большое за эту речь. Ну что ж, время для того, чтобы в игру вступил Давид. Как думаешь, готов ты, Давид?
Ой, только одну секунду, я поставлю себе таймер. Так. Да, ребята, я готов.
Отлично. Ну что ж, тогда тебе слово.
Большое спасибо за речь. Мне очень нравится, что мы начинаем с предпосылки ВУКа мира, потому что я об этом не подумал, когда готовился, а это мне так на руку, так на руку. Вот смотрите, давайте посмотрим, что происходит. Мир усложняется, и «Черный лебедь» во многом про это. А чем сложнее мир, то тем более он непредсказуем, потому что непредсказуемость есть в каждой из плоскостей, и это делает его еще намного сложнее. И он еще, главное, постоянно меняется, и скорость этих изменений тоже меняется. Вот это очень сильная непредсказуемость. Что происходит с человеком в этих обстоятельствах? Но ему становится все труднее ориентироваться. Что такое оценка по своей сути? Это шкала, которая призвана тебя сориентироваться, на что-то, с чем-то сравнить, на что-то опереться. Так вот, мой тезис будет прям противоположным. Я считаю, что в условиях ВУКа мира нам еще сильнее нужно учиться ориентироваться, чем вне его. Это потребность у человека все больше. И я покажу, почему она важна и для общественных институтов, и для всех индивидуальностей, которые пытаются в рамках общества учиться и развиваться. Мы больше, наверное, будем говорить про формальное образование. Ну, пока все наши аргументы в эту сторону, про школу, институт. Дополнительно можем сюда прикручивать. Нет, как нам будет нравиться. Ну так вот, что происходит и о чем я тут говорю. Давайте начнем сначала с общественных институтов. Вот все очень неопределено, постоянно меняется, профессии появляются, умирают. И как тебе понять, ты в деле, в котором занимаешься, достигаешь успеха или нет? Как институту показать работодателю, который будет нанимать его выпускников, чего они стоят, что он обещает и гарантирует с точки зрения знания? Как людям между собой понять, они развиваются быстрее, лучше, чем другие, чем конкуренты? У них больше шансов найти работу в этой области? Или им надо бросить на первом курсе, потому что они явно не дотягивают, и у остальных студентов совершенно другие результаты? С одной стороны, если у Андрея будет поинт про то, что, ну, обратная связь может быть не только оценкой, мы можем развернуто в других формах объяснять студенту, на каком он уровне по отношению к другим студентам или для работодателя, или что-то в этом роде. Проблема заключается в том, что качественная обратная связь не может быть унифицированной. Условно, Гриша молодец, и вот 10 абзацев про то, какой Гриша молодец, и Андрей молодец, и 10 абзацев про это не унифицированная обратная связь. Работодатель посмотрит на это и такой: окей, но я не могу взять обоих. А как мне выбрать? Они молодцы вот немножечко по-разному. Поэтому да, немного упрощающая, да, несовершенная, но система универсальной оценки очень нужна. И справедливо будет по отношению ко всем. А без нее умрет конкуренция. Работодатель не сможет выбирать, институт не сможет выбирать из школьников, которые сдают экзамены и так далее. Ну и оценка, как видите, ну, вот тему про унифицированность не надо доказывать, потому что мы выросли на постсоветском пространстве, где все оценки одинаковые. Представьте, в каком кошмаре мы бы оказались как школьники, если бы нам нужно было переходить с другой системы оценки. Или вспомните первые годы ребят, которые сдавали ЕГЭ. В каком ужасе они были, сколько стресса было в системе, как все ломалось. Вот что происходит, когда мы удаляем оценку. Теперь смотрите, еще важная для нас, как для общества, вещь. Вот мы когда скажем, что этот доктор готов оперировать? В какой момент? Он насколько должен сдать экзамен? Как мы это понимаем? Ну, мы считаем, что после определенного уровня знания его вероятность совершить ошибку небольшая. Типа, если он сдает экзамены на 84% правильных результатов, он вряд ли совершит ошибку. Мы можем это подтвердить? Да, у нас могут быть большие данные, которые как раз и есть, это выборка для составления шкалы оценок. Потому что студенты, которые пишут ниже 75%, чаще совершают ошибки вот настолько. А ниже 82% намного реже их совершают, понимаете? То есть чисто технически для того, чтобы обезопасить людей, которые потом получают услуги от образованных специалистов, нам уже нужна шкала этой оценки. Ну и теперь последняя идея про личное использование. Еще сильнее в ВУКа-мире хочется самому что-то понять про себя. И, конечно, качественная обратная связь – это обязательное условие этого понимания. Но и оценка очень важна. Потому что качественная обратная связь не даст тебе сориентироваться среди сверстников, понять свое изменение за последний период или еще что-нибудь. Банальное у меня будет очень доказательство. Посмотрите, как в пандемию все стали жаловаться на то, что очень сложно жить из-за невозможности планировать. Очень сложно планировать, понимать, что произойдет после тех или иных действий. Ну, в общем, понимаете, ни черта вообще непонятно. Это постоянно пухнет голова. Хочется, блин, очень хочется чего-нибудь понятного. Представьте теперь, что вы заканчиваете школу, и вам надо будет поступать в универ. И вы не понимаете, вот все штуки, что вы сдаете, вы получаете качественную обратную связь, но нет такого, что написано в университете, на сайте приемной комиссии, если в твоей обратной связи встретится 17 раз слово «молодец» и 25 раз слово «умничка», то ты зачислен. Нет, скорее всего, так не будет. Чтобы им дать тебе какие-то гарантии, они будут мыслить в баллах, в процентах или в оценках, что, по сути, все является одной и той же моделью. И может быть еще одна отсылка. Да, я с Андреем согласен, что образование надо менять, и менять сильно, и оценка сейчас часто используется совсем не так, как должна. Да, мне очень нравится идея с отметкой, когда это скорее опора, чем приговор. Тем не менее, мне кажется, это необходимый элемент. Спасибо.
Круто, спасибо большое, Давид. Если вдруг на записи вы слышите, как Давид или Андрей шутят, а после этого тишина, не обращайте большого внимания, это значит, мы просто не пододвинулись к микрофону, чтобы посмеяться. Ну что, время для пары вопросов. Давайте, Андрей, давай начну с тебя.
Давай.
Вопрос вот какой. Ты говоришь, мы можем не видеть кучи всяких факторов, которые предшествуют тому, что человек получает какую-то оценку. Он может быть не заинтересован, у него может быть плохое настроение, короче, много всего. Но не кажется ли тебе, что ну, в этом как раз и прикол оценки, и в этом прикол оценки и в реальной жизни? Ты можешь быть в плохом настроении, не заинтересован выполнять работу, но если ты ее сделал плохо, ну вот ты сделал ее плохо в данный момент. И это, ну почему это обязательно должно становиться твоим определением как человека?
Угу. Хороший вопрос. И есть одна проблема в том, что когда мы смотрим на взрослого человека, который работает, например, да, и он обязан выдавать результат своей работы, у этого человека есть выбор на самом деле. Он может всегда подойти условно к своему начальнику и сказать, слушай, здесь есть такие-то вот проблемы у меня, и давай я там послезавтра это сделаю, а не завтра. Но обязательно сделаю это там, больше выложусь, например. То есть есть всегда какое-то место для того, чтобы договориться с кем-то. Ну, для нетворкинга, давайте выражаться умными словами. Да, у школьников нет такого. Очень редко прокатывает, когда, вы знаете, можно я завтра не буду сдавать экзамен, потому что я заболел, вот. Можно я сдам его послезавтра? Я подготовлюсь и сдам точно.
До пса, Андрей, до пса.
Да. Вот, поэтому они находятся в таких тисках. Я не говорю о том, что нужно совсем все либерализировать, да, и дать школьникам свободу, сдавать экзамены,
ни
когда им хочется.
Ни в коем случае, только не это,
фу. Нет, нет, нет.
Да, я больше говорю о том, что, ну, сейчас это выглядит как такие рамки, из которых невозможно выйти. И, на самом деле, вторая часть моей речи о том, как раз-таки, что нужно делать, так, чтобы эти оценки были более объективными.
Круто, круто. Ну, значит, скоро узнаем. Скоро узнаем, как же быть с этими оценками. Ну, а пока вопрос Давиду. Так, ну, хорошо. Предположим, ты говоришь, что мне нужно как-то соотносить себя со всем миром. Но кажется, что здесь может возникнуть проблема. Что делать, если, когда я соотношу себя со всем миром, все время я оказываюсь в проигрыше. Причем проигрыш этот может быть как будто бы не всегда объективен. То есть, условно, если я ребенок, который живет в непростых условиях, в непростой семье, например, да, мне приходится помимо учебы много чем заниматься, и есть мой сосед по парте, который прикладывает меньше усилий для того, чтобы что-то получить, меньше усилий для того, чтобы, ну, там, разобраться со всякими разными задачами, и он оценен выше, а я оценен ниже, хотя я усилий много прикладывал и, может быть, над собой значительно больше вырос. Почему это справедливая система, как ты считаешь?
Я думаю, ты очень хорошую показал ситуацию, я ее чуть-чуть усовершенствую, не знаю, откуда пример, но, предположим, мы встретили школьника, у которого дисграфия, и он чудовищно неграмотно пишет. Вот в какой момент он должен прямо для себя понять, что его оценка really 2? По русскому языку и попрощаться с мечтой о журфаке. В момент, когда ему откажут на вступительных экзаменах, или в третьем классе, когда он такой, блин, да почему у всех по 5 красивых звездочек, а мне учительница вечно выдает эту какашку? Вот. В этот момент он может...
Действительно страшная ситуация.
Страшная ситуация, ну да. Ну смотрите, он в этот момент может всякое с ним произойти. Про штамп троечника я еще разгоняю в следующей речи. Мне кажется, это важная, красивая идея. Но лучше это понять, как только у тебя есть знания о твоем соотношении с успехами других, ты можешь делать выводы. А выводы позволяют тебе управлять жизнью. Без оценки, да, ну, мы просто лишаем тебя части данных для принятия качественных решений. В этом случае твои решения будут просто менее качественные.
Круто, спасибо большое. Ну что, я думаю, что теперь у вас есть ваши речи ваших оппонентов для того, чтобы поотвечать, у вас есть свои мысли для того, чтобы их дорассказать. И погнали снова к Андрею. Андрей, твои еще одни 5 минут для того, чтобы поделиться своими мыслями.
Окей, и я считаю, что система отметок — это как самая токсичная обратная связь. Смотрите, как же это происходит? Обычно мы привыкли, что обратная связь должна давать какую-то прогрессию, и поэтому мы никогда не говорим «нет». «Нет» — это плохо. Когда я сдаю домашку, мне ставят двойку, как будто бы учитель говорит нам «нет, это плохо». Иди, сделай что-нибудь, чтобы она стала лучше.
Смени мозги.
Да, 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 ну да. Это именно так я это и воспринимал в школе. Я такой, и что и мне с этим делать? А на следующий день мы новую тему проходим. Я даже не успеваю подтянуться и что-то исправить в этой жизни. А двойка уже стоит. Да, и возвращаясь как раз-таки вот к этой теме, которую мы на вопросах обсуждали, про есть миллиард причин, почему это может, ну, человек может получить плохую оценку, да, почему может плохо подготовиться. И когда мы даем обратную связь в виде оценки, с одной стороны, мы поступаем... токсичный вариант, когда мы ставим просто двойку, а я говорю о том, что было бы лучше, если бы мы говорили, слушай, давай попробуем это улучшить. Вот, что у тебя такого в жизни произошло, да, или что с тобой не так, и как это исправить? Да, что? Что же, уже 10-й день подряд ты приносишь мне один и тот же пример. И он никак не меняется. Как мы можем улучшить твою жизнь? Я так сейчас говорю достаточно, наверное, высокими словами, но я говорю о типичных таких очень приземленных ситуациях. Чтобы ты научился, чтобы ты выучил это получше, вот, подготовился получше. И, возможно, мы найдем, учитель может найти подход. Вот. Вдруг этому ученику просто какая-то мелочь непонятна, и он там, не знаю, условно стесняется к ней подойти, потому что это мелочь, ему кажется, что она посчитает его тупым. И они могли бы это обсудить, а когда уже двойка стоит, как будто бы мне уже не обязательно стараться, двойку я уже получил. Также вот эта система оценок и шкалирования, о которой говорил Давид, я, с одной стороны, согласен, что круто замерять результат, но давайте замерять его немножко по-другому, не с помощью цифр. Потому что набор цифр в моем дипломе никак не говорит о моем скиллсете преподавателю, моему начальнику будущему. Он просто увидит кучу оценок. Но если у меня тройка по математике, это не значит, что я плохо складываю, умножаю, делю. На самом деле это значит, что я плохо сдал экзамен. Но лично у меня был кейс, я достаточно хорошо знал математику, сейчас уже ее подзабыл, но я никогда не мог получить нормальную оценку по разным причинам. Сначала это был преподаватель, который мне не нравился, потом просто мне не хотелось ходить на пары, хотя я это все учил, вот, и нормально там это применяю периодически даже и сейчас. Вот, есть куча причин, почему мне может не повезти или не хотеться получать хорошую оценку. Вот, собственно говоря, вот этот скиллсет и этот набор оценок никак не дает понять обо мне как о человеке. Сколько раз было такое, что люди, которые учились плохо в школе, становились крутыми предпринимателями? Это же не... Ну, а плохие оценки, как клеймо на них висят, про них потом пишут книги о том, что посмотрите, он плохо учился, а каким классным стал, да какая разница, как он учился. Все зависит от того, как он возвращается в своей первой речи, о том, как он эти знания конвертировал в свой опыт. И я считаю, что мы должны реформировать систему образования так, чтобы она из оценочной системы превратилась в прогрессирующую систему, когда мы устраиваем такие условия для студентов и учеников, чтобы они могли проявлять, точнее, использовать свои знания прямо уже сейчас. И тогда мы вырастим с вами поколение, которое будет ориентировано на результат, а не на обслуживание чьих-то хотелок, да, вот учителям хочется, чтобы все ученики получали пятерки, родителям хочется, чтобы их дети были умными, а на самом деле мы просто пытаемся под них подстроиться, а не использовать знания на деле.
Круто, спасибо большое. Ну что, это были три речи из четырех. Кажется, пришло время для четвертой. Давид, твои 5 минут.
Айе, спасибо. Про троечников и отличников давай сначала поговорим. Мне тоже кажется, что эти штампы – это яркая такая составляющая нашей системы образования. И я был точно в рядах троечников, и я точно знаю, что в какой-то момент, когда ты, я не знаю, в четверти, в году получил первые 3 себе, ты такой, ну, а что беречь уже? Тут все, кажется, уже есть тройки. 1, 2, 3 в целом уже не страшно. И вправду другие начинают проецировать на тебя это отношение. Вот какой вопрос. Если мы уберем систему оценок отсюда, изменится ли сам паттерн? Давайте подумаем, в чем его причина. Мне кажется, в том, что человеческое сознание пытается упростить все. И другого человека, сложного, глубокого, который постоянно меняет. Ну, вот каждый человек сам по себе вука мира, представляете? И другому надо его как-то понять. Он пытается его упростить, к сожалению. И часто это, к сожалению, педагог. или ну, другой ребенок рядом, и он навешивает какой-то маркер, штамп, типа троечник. Через этот штамп очень просто воспринимать человека. Он делает из него очень понятную субстанцию. Лентяй, лодырь, ничего не будет делать. И проецируя на него это отношение, он закрепляет. Вот смотрите, если мы уберем тройку, человек впервые плохо справился, и в качестве другой обратной связи, вот какой Андрей предлагает, такой, получил такую обратную связь. Это помешает педагогу упростить его до какой-нибудь идеи вроде лодырь, лентяй, неряха или окружающим? Или не помешает? Я думаю, что не помешает. Я согласен с тем, что менее видно это будет, тройку виднее. Качественную обратную связь видно чуть хуже. Но я думаю, что сам Паттер останется, потому что у него причина другая. Но здесь же я бы хотел отметить, что, во-первых, это очень не тоже однозначная вещь. Потому что троечники, ты сам говоришь, достигают успеха. То есть в каком-то смысле, мне кажется, этот штамп им не то чтобы мешает. Этой части людей он, наоборот, помогает выдохнуть и прикладывать только те усилия к учебе, которые им кажутся важными. По-настоящему давит он на отличников, которые выдерживают планку очень часто там, где не хотят, и могли бы совсем по-другому распоряжаться своими силами, если бы не были вынуждены много усилий тратить на соответствие вот какой-то внешней общественной модели, которая им приписывается. Потому что я был троечником, и где я сейчас? Успех. Если вы вдруг не знаете меня, поверьте мне, вся моя жизнь – это успех. Следующая идея. Оценка не говорит о скиллсете, о твоем. Блин, да, очень круто. Я согласен с этим полностью. И очень часто работодатель не смотрит на оценку. Заметьте, что типа сейчас ты диплом, ну, скорее приносишь на работу как чек, что ты вот с каким-то образованием справился. И это очень разный чек, если у тебя диплом Герцена, какого-нибудь физика ядерного института, или, понимаете, еще как, или какого-нибудь, я не знаю, международного бренда ты закончил. Никто не будет открывать. Скорее, имя универа, который ты закончил, скажет им достаточно. Потому что это тоже... О, вот, вот от чего надо было начать. О твоем скиллсете ничего не расскажет. Человек, который тебя нанимает, пытается хоть что-то о тебе понять. Он запрашивает CV, он читает твое резюме, он получает твой диплом, он устраивает с тобой собеседование, часто в несколько этапов. Ты проходишь самостоятельные тесты, выполняешь тестовые... Понимаете, у меня разгибаются пальцы. До 10 сущностей проверок легко назову. Потому что это очень трудно понять, что там умеет тот чувак напротив. И если у него есть оценки, это дополнительная штука. Потому что я не считаю, что это просто как ты написал экзамен. Я учился много в жизни, я знаю, что в формальном обучении, которое было плохо выстроено и мне не нравилось, тем не менее я заметил, что качество оценки очень часто коррелирует с тем, насколько реально ты впахал, разобрался в предмете, прикладывал равномерно усилия к обучению в течение долгого времени и так далее. То есть корреляция какая-то есть. И что-то из оценки понять можно. Что самое важное, можно понять, кто вкалывал больше по оценкам, понимаете? Вы приходите из похожих универов, и у вас разные оценки. Вот где у работодателя, на самом деле, даже если не у скиллсете, то о рвении, о желании получить хороший или что-то еще преподаватель сможет вас понять. Итак, последняя такая штука была про результат, про вот другой подход к обучению. Мне тоже очень цепляет и нравится идея. И я вот попытался... Я такой себе вопрос задал. Давид, а оценка... Точно противоречит. Ты можешь описать систему оценки, которая поддержит идею Андрея? И да, я могу. Представьте, что ты получаешь оценку по неунифицированной шкале. Это всегда твой индивидуальный прогресс-бар, который ты заполняешь в качестве обучения, чтобы ты видел, например, динамику своего роста. И это тоже может быть, на самом деле, какой-то формой оценки. Идея убивается, когда она перестает быть общей, да, у тебя, у каждого индивидуальный прогресс-бар. И тогда это мотивирует тебя, ну, больше учиться и все такое. Но в этом случае, ребята, мы теряем другую важную составляющую. Обучение в крайне либеральной позиции, про которое говорит Андрей, невозможно в нескольких очень важных плоскостях. Там, где мы хотим провести черту и сказать «стоп, за ней нет никаких разночтений», да, шина накладывается только так, огнетушитель, кольцо вытаскивается так. Курение невозможно, вот это знание про то, что курение невозможно вот в этих местах, это пожароопасно, только так, понимаете? Некоторые темы, отрасли, предметы вообще не требуют, не терпят либерального подхода с индивидуальными прогресс-барами или чем-то таким. Они построены на том, что обучение — это часть страховочного механизма, и люди, которые проходят это обучение, должны другим людям подтвердить, что они за какой-то чертой, что им можно доверять. И лучше, чем оценка, ни, ну, никакая форма здесь не подойдет. Сейчас мы придем к идее, что, господи, везде в разных местах нужны разные подходы. Вот это да, ребята, вот вы дали.
Но сейчас мы обязательно к этой идее придем, так или иначе.
Простите, хотелось отметить просто еще это.
Круто! Воу, ребята, спасибо вам большое. Вот если вдруг вы слушаете это до этого момента, мы тут аплодируем все очень странно, и вы поаплодируете в своей голове. Кажется, с дебатами мы на сегодня разобрались, этот раунд был прекрасным. Много-много всего интересного, мне кажется, я услышал сейчас. Перед тем, как мы пообсуждаем, ну и в принципе, мы сейчас потихоньку переходим к обсуждению в такой... в жизненных, скорее, позициях, чем, да, в позициях дебатерских, я перед этим хотел вот какую штуку интересную заметить. Тут много мы говорили про, типа, отношения троечников, отношения отличников и все такое, и вот какая мысль у меня в голове появилась. В какой-то момент в детстве, в школе, я задал себе вопрос, а почему я, в принципе, переживаю за то, какую мне и когда этот вопрос я задал, он так испортил мне жизнь, потому что назад уже было не откатить.
А у меня, знаешь, как было? Я стал твердым четверочником.
Mm.
Я и всю жизнь вот так вот где-то в классе... Извини, что перебил тебя.
Нет, конечно.
В классе, наверное, где-то в 7-8 я это понял и такой... Окей, можно просто, ну, зарабатывать оценки кое-как, учить то, что тебе нравится, и все, я всю жизнь так прошел по... Все нормально. Мне кажется, все зависит от твоей внутренней самоорганизации, это нужно как-то чекать.
Ну, мне в этот момент просто, ну, история похожая, конец немного другой, я вместо четверочника стал таким, скорее, троечником, тоже достаточно крепким, уверенным.
А потом из универа вылетел.
Да, было и такое. Да, да.
Скользкая дорожечка.
Ну и где я теперь?
Задумался про оценки. Выходит, не надо задумываться, дети.
Знаете, я придумал одну шутку, не могу ее не сказать, просто очень хочется сказать. Мы когда хлопали, мне показалось, что мы хлопаем в концепции вука мира, знаете? Просто вука звучит как какое-то...
Шаманское. Да-да-да, что-то такое.
Как называется религия? Вот звучит похоже, мне кажется, на религию гастро... Когда...
Это что-то из медицины.
Да-да, почти-почти. Африканские племена, которые молятся на самолеты, которые доставляют гуманитарную помощь. У них вместо алтарей они собирают эти самолеты из подручных средств, гигантские фюзеляжи.
Блин, я не знаю. Ну, какие-то очень странные ребята. Хотя можно их понять.
Так или иначе, мы сейчас перейдем к обсуждению проблем капиталистического мира и как он вызывает расслоение в нас. Да, и причем история про оценки, мне кажется, еще одним странным образом повлияла. В какой-то момент, помимо того, что я перестал понимать, зачем о них беспокоиться, я еще и, ну, как бы... Я забыл, что я хотел сказать.
Карго-культ называется эта религия. Карго-культ. Вот о чем. Прекрасно. О чем я подумал.
Ладно, что думаете на самом деле про оценки? Какая ваша недебатерская позиция?
Подожди, Гриш, можно перед этим конечно. Я спрошу тебя, а что ты понял, когда задумался, почему тебе важно, какую оценку ты получаешь? Какую у тебя было?
Нет, дело в том, что я задумался и понял, что нет ни одной причины из-за этого переживать. Ну, то есть я понял, что это никак не влияет ни на что, и даже если... То есть прикол-то в том, что для детей до 9 класса, мне кажется, это вообще физически невозможно объяснить. Ну, потому что их оценки буквально не влияют вообще ни на что. Ты не можешь вылететь из школы, тебя не могут отчислить. Просто тебе говорят плохо, 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 плохо. Ну или хорошо, 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 хорошо. Whatever. И, ну а дальше как бы тоже с этим сложно.
Это, кстати, очень важное знание. Мне кажется, и круто было бы, если бы всем людям когда-то оно приходило о том, что оценочные суждения, оценки, отметки — это вообще неважная штука. Потому что вот у нас проблема как раз вот в этом, потому что мы постоянно пытаемся угодить каким-то сформированным понятием, да, обществом. Вот общество сказало, что плохо, не знаю, скажите что-нибудь плохое мне, скажите, что у нас плохое сейчас? Плохо, наверное, курить, да? Вот, а кому-то окей курить, вот. И главное, что этому человеку окей, и не лезьте в его жизнь, вот. А если он хочет там, чтобы у него было здоровье ухудшалось, это он так хочет, вот.
Я категорически не согласен с обоими, да. Сейчас объясню, почему. Потому что человек может... ну, с курением достаточно радикальное, много лет курил.
Сорян, про курение,
да,
я что-то в голову...
На днях поболтал с онкологами. Ребята, у некурящего человека вероятность заражения, развития рака легких в течение жизни 0,4%. 0,4%. Это вообще-то какая-то вероятность, пусть и небольшая. У курящего знаете сколько? 22.
О.
Два, это как бы... Это на 22% серьезно... Ты очень хочешь, если какие-то курящие люди про это не знают или не чувствуют процентаж, или не понимают, мне кажется, это важно, подходить к ним, если они курят, и говорить: алло, ты точно в порядке, давай поговорим, может, что-то не так в твоей жизни, я могу как-то помочь. И про многие другие вещи. Совсем не важна оценка. Мне кажется, я видел людей, которые, для которых это открытие, вот они слишком радикально его понимали. И, честно говоря, я сам, как школьник, мое пренебрежение к оценкам тоже считаю легким перебором. Хотя и вот это моление, это в меру важная вещь. Для меня важность оценки создавала не школа, а родители. Потому что смысл появлялся, когда ты должен был дневник папе отнести.
Да, да.
Он открывал его, и вот то, как он посмотрит на тебя после этого, вот что имело на самом деле значение. А, ну, я не знаю, в патриархальной грузинской семье вы можете себе представить, какое значение имеет отношение твоего отца к тому, как ты учишься.
Моя либеральная еврейская с этим была полегче, конечно, значительно.
Вообще, мне кажется, что мы приходим к очень скучной достаточно мысли, истине, что надо смотреть по ситуации.
А мне кажется, очень нетривиальная идея трактовка оценки. Вот смотрите, получается, что у меня трактовка оценки происходила больше дома, чем в официальном институте. В домах она всегда будет разная. Всегда будет родитель, который говорит: четверка, не твоя оценка. Неплохо, неплохо, давай травмировать его битой заодно. Всегда будут родители, которые будут легкомысленно относиться, да, или умышленно, или неумышленно, в силу безответственности. По другим причинам. И это будет явно формировать в детях принцип трактовки оценки, а не там, не там, он до конца неправильный. То есть, как будто бы в школе тебе дают оценки, но не дают инструменты для того, чтобы этим пользоваться. Тебе такие 2 или 5.
А делай... что это значит? Непонятно.
Да, делай с этим все, что хочешь. Да. Может быть, это значит, что ты тупой. А может быть, это значит, что надо еще поработать. Но это будет, ну, как бы зависит от тысячи обстоятельств, и очень плохо, что они бесконтрольные. То есть вот сейчас, когда ты про это говорил, я понял, что, ну, педагогическая функция, значительная ее часть лежит в плоскости, в которой, кажется, ну, может, я не помню, но мне кажется, в моем детстве никто, да и в универе с этим не работал, никто не говорил, что значит твоя оценка. То есть было понятно, что 2 да. — это значит, тебе надо пересдать, 3 — это значит, что ты, ну, как бы красава, вот это идеальное количество усилий приложил. 4 значит, что ты перестарался, 5 значит, что ты вообще
сильно перестарался.
Да, проблема как раз-таки вот в этом. Никак не отрабатываются оценки. Вот как раз, когда я говорил про токсичную обратную связь, то как будто бы тебе просто говорят: ты тупой. Все, и иди дальше, живи вот с этой... Вот ты не выучил логарифмы, все, теперь ты в логарифмы, ты тупой. Вот попробуй в другой себя теперь сфере, будет матрица, например.
Ну и причем в обратную сторону, мне кажется, тоже работает. Это было интересно, когда Давид начал спорить с историей про то, что, ну, оценки давят на двоечников, сказав о том, что, ну, они давят на отличников, получается, что они, да, давят и на тех, mm-hmm. действительно. Mm-hmm. Но прикол-то в том, что даже... положительная обратная связь, она тоже зачастую оказывается такой, ну, не очень приятной, потому, ну, mm-hmm. не идеальной, потому что yeah. она в итоге тебе говорит: ну, ты молодец, ты такой, ну, а что, дальше что с этим? Такие: нет, да, все, ты молодец. Да,
вот,
ты...
и это как раз-таки второй мой был аргумент про токсичность, то, что вот нужно создавать, точнее, не аргумент, это скорее это такой summary ко всей моей речи о том, что нужно создавать институты опыта, назовем их так, потому что, окей, вот мне как школьнику сказали о том, что я молодец или, наоборот, я тупой. И вот действительно, правильно ты заметил, что и что с этим делать? Вот если бы мне было куда это сразу приложить, да, мне же нужно ждать аж до, там, до 20 лет условно, чтобы хоть что-нибудь попробовать, там, mm-hmm. до 18 минимум. Ну вот. А может быть, я хочу в 12 лет попробовать уже что-то, что я изучил. Вот мы прошли английский язык, например, начали. Может быть, я хочу попробовать условно. Может быть, я хочу поработать корректором. Пусть... помогать троечникам, допустим, исправлять грамматику в английском языке. Почему школа не предоставляет мне вот этой mm-hmm. возможности? Я хочу попробовать себя.
Слушайте, слушайте, Андрей, по-настоящему глупая шутка, поработать корректором, тебя берет старшеклассник, окунает белую краску.
Знаете, какое я новое слово сейчас придумал? Карьерктор. Карьерктор. Это как коллектор, только в карьере.
Он просто приходит, напоминает, ну и что мы сидим? И что мы сидим на месте? Когда будем развиваться? Слушайте, ну хорошо, это все здорово, но реально вот меня мучает один вопрос. И это как бы очевидный вопрос не только Андрею, но и Давиду тоже, и в целом нам на подумать, мне кажется. Так а какая может быть шкала, ну вот если типа перекладывать это на реальность? Окей, для дополнительного образования понятно. Там вообще можно не заморачиваться с оценками. Там можно просто, ну, как бы нормально работать с обратной связью, опытом. Да, в формальном образовании. Когда нам нужно понять, кого мы берем в университет, кого не берем в университет?
Я думаю, что у Давида была классная мысль про то, что есть вот ряд специальностей, где есть объективная истина, и там можно поставить оценку. Да, действительно, условно там, например, в математике, вот есть либо ложь, либо правда. Либо ты решил пример, либо не решил. Там, ну, вот сложно. Ну, да, а когда ты, например, учишься на филолога... Ой, нет, давай не филолога, возьму что-нибудь другое. На политолога, например. Вот где там объективная истина? Очень сложно оценить учебу на политолога пятеркой или двойкой. Есть где-то, скорее всего, посередине, потому что... О, круче даже не политолог, а историк, например. У нас в университете был историк, который так сказал, что все историки на первом же занятии лгуны, потому что историю тысячу раз переписывали, и если они говорят, что то, что они говорят, это истина, то они вам врут. И как оценивать вот здесь вот?
Ну и причем мне кажется, что в итоге-то это в очень интересную плоскость сводится, потому что, ну вот сейчас передо мной стояла задача придумать экзамен для студентов по коммуникации. И ну, мы такие, так, какие могут быть вопросы, ну какая может быть форма этого экзамена? Ну очевидно, никакая, кроме устной, потому что у меня нет никаких правильных ответов. Но прикол-то, мне кажется, заключается в том, что здесь просто все изворачиваются. Например, ну там, если ты на философии, философию учишь в университете, то она превращается в историю философии. И там есть плюс-минус факты, ну то есть, короче, все к тестам сводится. А есть ли какая-то вероятность, что мы, ну, сможем оценивать знания не через вот такую искаженную призму? И, ну и как потом, условно говоря... Вот на самом деле вопрос сводится мой-то к очень простой штуке. Как понять, что ты в 11 классе можешь поступить на политфак? Ну, например, на политфак. Ну, то есть вот как вот этот... Как четкую какую-то границу провести?
Ну, у меня два ответа. Если мы находимся в условиях, как сейчас, где есть большая страна, большой Россия, где большинство... где образование по закону должно быть одинаково доступно для всех, где есть государственные, в основном, институты высшего образования, которые должны соблюдать эту равнодоступность и отвечают перед всеми гражданами за эту функцию, мы должны использовать универсальную систему оценки, иначе, ну, я просто не знаю другого способа быть с гражданами честным про эту систему. Но вот у вопроса есть другая часть. Во-первых, ну, не обязательно, что мы в этой системе навсегда. Есть места в мире, где не такая система, и большинство вузов не являются государственными. Есть государства, которые не дают обязательства на повсеместное высшее образование. И тогда начинают другие законы действовать. То, что в России совсем никак не принимается, но прием в институт может основываться только на качественных оценках. Иногда это, например, может быть только оценка собеседования вообще и разговор о других вещах, потому что все, что ты узнал в школе, может не иметь никакого отношения, ну, по-настоящему к тому, чему ты собираешься учиться, как, например, политология. Ну, в смысле, обществознание, история, там так много раскопать, речь знать и не знать. Вот там вот такой объем знаний в школьной программе. Кажется, это, ну, не обязательно принципиально, да? Я готов на качественный переход. Но если вы меня простите, перед тем, как Андрей ответит, я еще одну отсылку сделаю про дополнительное образование. Вот я думал про то, как мы измеряем. Да, Андрей занимается креативными методиками. Это все софтовые дисциплины. На рынке гудят, что, о, софты не измерить. Что за булшит такой? Я буду, значит, так измерять. Речь. Ты умеешь говорить, если в твоей речи много красивых глаголов. И буду их считать. И потом это будет абсолютная оценка. Или я такой решу, что если твоя поза соответствует 5 критериям поз, за каждый ты будешь получать по 1 баллу, и это будет оценка. Пожалуйста. Ребята, понятно, надо оценить софты. Я придумаю любую модель. Просто позовите, и мы оценим. Вопрос в том, что это бесполезная оценка будет. Она ничего не покажет. Вот как Андрей комментировал про экзамен, да, она будет значить только что, насколько ты в голову попал человеку, который придумывал эту шкалу. Как мы должны обратиться к ситуации, где мы действительно через оценку что-то решаем, и она нам покажет. Вот кейс недавний с Джигру. Можно, я надеюсь, публично о нем говорить. Мы помогаем компании, которая устраивает много конференций, помочь им с подготовкой спикеров. Один из этапов подготовки спикеров – это отсев. Вот как мы можем, если разные люди принимают решение о том, какой спикер должен попасть на конфу, а какой нет, вместе сделать условия, в которых они смогут, ну, понять, те проходят или не те. Но у них должна быть общая шкала оценки. Иначе только каждый сам выбирает, это как в школе на футболе. Я за этого, а я вот этот. А те, кто не попал, ну, кажется, это менее объективный способ. Поэтому мы быстро придем к идее оценки. Что оценка там будет показывать? Да только то, что имеет значение для организаторов конференций, да, от этих спикеров, что им от них важно. А для них что будет важно? Ну, то, как они будут влиять на аудиторию. Поэтому мы будем пытаться спроецировать на них какие-то критерии, по оценке, важные для аудитории. И дальше подумаем, как их замерять. Понимаете? И это будет сложная логика, в которой гэпы будут постоянно. Мы совершим ошибку, когда будем понимать, что важно аудитории. Мы совершим ошибку, когда будем это декомпозировать. Мы совершим ошибку, когда будем оценивать. И в конце, ну вот то, о чем мы говорили сегодня много, эта оценка будет обладать очень маленьким смыслом. Ее истина, ну, то есть польза, истинность будет очень невысокая. Но в некоторых ситуациях даже эта фигня...
Достаточно.
Да.
Да. У меня еще была мысль о том, я сегодня, когда ехал на подкаст, что тема звучит как провокационная идея в латеральном мышлении. Типа, что если образование без оценок? Я такой, так, а как это реально можно приземлить на реальность? И я подумал, что действительно, наверное, нужно просто... Изменения должны глубже произойти. Не на системе, не на поверхности, где система оценивания, а в системе образования в самой. То есть нам нужно начать как-то учить по-другому, чтобы оценки... Я согласен, да, мы сейчас отбрасываем как раз вот эти специальности по математику, врачи и прочих, всех остальных. Учить как-то так, выстроить систему, чтобы не нужно было их оценивать.
Это, вот. Да, очень крутая мысль.
Что если... Зачем нам нужно вообще эта оценка и отметка, если, ну, человек потом придет, и он сам разберется... Ну, точнее, это его будет уже проблема. Может он выполнить задачу или не может выполнить задачу. Для меня, как для учителя, важно приложить все усилия. А как он дальше пойдет... Ни одна учительница не знает, что со мной сейчас. То есть я жил в Подмосковье, я настолько от них далеко, что они не могут там похвастаться моими достижениями или, наоборот, постесняться их. Поэтому зачем? Зачем? Нужно по-другому перестраивать. Мне нравится вот как раз-таки, как, например, в Икре это происходит. Там все построено на том, что люди постоянно делают ошибки, кстати говоря, гарантированные, и учатся на своем опыте. То есть система выстроена так, что, в принципе, вот эта оценка, которая там тоже выдают диплом же, в конце есть оценка, всем пофиг на эту оценку. Вот я сколько студентов видел, и я когда учился, мне настолько... У меня по креативу 8 из 10, а по стратегии 9. Я креатор. Как так? Вот.
Ну, ты не прав, значит. Немедленно меняй.
Андрей, ты пришел, обманывал нас всю передачу.
Меня не взяли в стратегию. Я так и думал, что у меня стратегии получается. Пошел, меня не взяли. Мне сказали, Андрей, ты чего? Ну, хватит.
Ты видел свои кроссовки.
Да.
Если вдруг вы после речи Андрея задумались о том, что же такое латеральное мышление, мы приложим ссылочку к этому подкасту. Сможете посмотреть. Но вообще, я супер согласен. Вот эта мысль про то, что систему надо поменять. То есть мы как бы, да, смотрим на верх этой системы, на верхушку, которую кажется, что надо менять. На самом деле история в том, что где-то глубже лежит проблема.
Вот все равно интересные параметры мы можем оценивать. Сейчас я думал про обучение от ошибки. Извините, но хочу копнуть немножечко сюда. Вот что мы оценим? Если мы оцениваем твое соответствие знаниям, умение на скорость выполнять алгоритмы для решения задачек, или применять еще такие штуки, это одно. Мы можем измерять совсем другие вещи. Например, мы можем давать человеку много ошибаться в процессе обучения. И потом говорить, ошибаться – это здорово, ошибка – это клево, да, знакомить его с ошибкой. Но на самом деле мы хотим, чтобы человек что? Научился выходить из этих ситуаций. Да. И вдруг мы хотим это померить. Представьте, что у нас длинное обучение, мы можем заверять, какие ошибки и как часто совершает человек вначале, потом как он учится их исправлять. И наша оценка конечная, как какой-то коэффициент. Соотношение, я не знаю, вы понимаете, допускаемых ошибок в конце курса по отношению к ошибкам в начале или еще какая-то сложная математическая формула, которая нам покажет условно обучаемость человека через оценку или еще какие-то характеристики, которые, ну, будут важны. Просто это не будут предметные оценки. Они будут больше навыковые, более специализированные. Вот. Или возьмем какой-то совсем другой пример. Мы не хотим, чтобы он обучался. Но вот как Андрей говорил в своей первой речи, мы хотим увидеть, как он на рабочем месте вот применяет свои какие-то навыки. Блин, да мы посадим его, скажем, ну, организуют 3 рекламных кампании подряд вот с таким кабинетом вот здесь. У них, ну, у студентов уже, может быть, и работников могут быть похожие условия, но в конце мы все равно сможем по каким-то критериям оценить не то, что они знают про настройку в Яндекс.Директе что-нибудь, а про то, как они используют все то время да. и все, что у них есть. Но это тоже будет оценка.
Да, но совсем
другая. Другая, вообще другая, да.
Здесь, кстати, я вспомнил про концепцию T-shaped человека. Вот, и это же очень в тему, на самом деле.
Какие модные, блин, это, про это говорят сейчас только в самых крутых местах. Ребята.
Если вы тоже хотите говорить об этом, посмотрите на ссылочки в описании подкаста.
Отлично. Нативная интеграция работает прекрасно, мне кажется.
Спасибо.
Да, про T-shape человека хочется сказать здесь. Многие же компании крупные...
А в двух словах, прости, пожалуйста, что такое T-shape?
Я вот сейчас как раз-таки расскажу. Сейчас вот... больше охотятся вот за такими. Это люди, которые... Тут, на самом деле, вот от буквы «Т» все идет. То есть это люди, которые достаточно хороши в чем-то одном, например, да, и у них еще куча есть знаний широкого спектра. То есть они могут быть, например, хорошим быть дизайнером, но помимо этого он умеет управлять командами, может написать сайт, может, если что, сбегать кросс, вот. Ну так, хотя бы за кофе своему начальнику. В общем, у него еще куча скиллов каких-то, которые меньше проработаны, но они есть. И это мне, как работодателю, говорит о том, и плюс еще в эту концепцию вкладывается то, что у него soft skills тоже достаточно прокачаны. И мне это, как работодатель, говорит о том, что я могу, если что, человека этого научить просто. Мне не обязательно брать крутого спеца, я просто приду и научу, потому что мы... О, как было, например, опять же, вот возвращаясь к икре, вот, там где-то у Тани и Маши, наверное, покраснели щеки или там уши, что там должно краснеть, не знаю.
Уже, скорее всего, не первый раз, ребята. Вы послушаете два этих подкаста, вы поймете.
Да, вот, например, да, человек закончил основной курс на икре, вот, идет в агентство, а в агентстве, например, никогда не слышали про икру, вот. И он попадает в структуру, неважно, лучше, ну, эффективнее она работает или неэффективнее, неважно. Он попадает совсем в другой контекст, и работодатель начинает его под себя подстраивать. И этот человек все равно изменяется потом, потому что он должен соответствовать команде всей остальной. И вот оно, опять же, обучение. И мы никогда не сможем сделать такие курсы, которые были бы универсальны вообще для всех компаний в мире, например. Как-то так.
Роскошно, ребята. Большое вам спасибо. Я уверен, как и во многих темах, которые мы обсуждаем, тут можно еще не один подкаст записать. Я уверен, что не один подкаст после нас и запишут. Но эта беседа, кажется, была очень крутой. Мне, по крайней мере, очень понравилось.
Блин, это было супер, ребята. Еще всю дорогу я имел возможность видеть, как глаза Андрея сочетаются с его толстовкой.
Если посмотрите это видео на YouTube, тоже сможете это увидеть.
Здесь нужно, если хотите иметь такие же глаза или толстовку, ссылочка в описании. Блин, да, круто, ребят, спасибо. Я вообще супер проникся. И мне кажется, что мы очень важные вопросы подняли. Надеюсь,
приходи
кто-то...
на дебаты, Андрей.
Да я, да. Если оценить, значит, шкалу моего пути к дебатам, то в оценках я где-то уже не у нуля, а где-то, наверное, на шестерочке или семерочке. Ну, от 0 до 10, если считать. Не до 100.
Будем ждать. Да, хорошо, что не до 100. Будем ждать Андрея в дебатах, вас в дебатах, людей, которые будут спорить хорошо во всей нашей жизни, хотелось бы найти, не только на дебатах. В общем, надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Большое спасибо вам.
Ссылочки тоже будут в описании.
Конечно.
Слушайте, а у меня есть фирменное прощание.
Давай.
Мало кто знает, что у меня был подкаст до этого в другой сфере, в моушн-дизайне, и там я говорил так. Ставьте лойсы, бейте в колокольце.
Друзья, вы знаете, что делать теперь. Большое вам спасибо за то, что послушали. Это был подкаст «Спорно» от студии коммуникации «Бисмарт». Андрей, Давид, вам респект. Хорошего дня. Пока-пока.
Покеда. Вообще, да. Я как в вакууме теперь. Блин, ну клево.
Ну как, снял наушнички и все, другой мир?
Да, опять. Уже третий мир получается за сегодня.
Слушай, я надеюсь, что мы все сломали, конечно, на записи. Потому что Давид тыкает на кнопки, его не остановить. Но он ничего не тыкал во время записи, но тыкает сейчас. Не так делать?